Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Катынское дело в Верховном суде России. Переговоры президентов России и Украины. Отказ Курманбека Бакиева признать свою отставку. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Новая история Запада и Востока» в этом части нашей программы. Верховный суд России признал незаконным отказ Московского городского суда рассмотреть жалобу правозащитного общества «Мемориал» на засекречивание материалов уголовного дела о расстреле польских офицеров под Катынью в 1940 году. «Мемориал» добивается рассекречивания постановления Главной военной прокуратуры о прекращении расследования Катынского дела и других материалов, связанных с расстрелами, совершенными в 1940 году свыше 14 тысяч поляков, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Рассекречивание материалов уголовного дела о расстреле под Катынью тысяч польских военнослужащих, правозащитники и родственники погибших добиваются не первый год, однако до сих пор их попытки оборачивались неудачей. Так, например, Московский городской суд отказался рассматривать жалобу правозащитного общества «Мемориал» на решение межведомственной комиссии о защите государственной тайны, засекретивший постановление Главной военной прокуратуры России о прекращении Катынского дела. Собственно, Верховный суд в среду рассматривал процедурный вопрос и не выносил решение по существу. Но тот факт, что теперь Мосгорсуд обязали рассмотреть дело, правозащитники считают принципиальным, говорит представитель общества «Мемориал» Александр Гурьянов.
«Мемориал» – вопрос о рассекречивании постановления о прекращении уголовного дела рассматривает как первый шаг к рассекречиванию всех материалов. Материалы дела состоят из 183 томов. Вот один из них – это полностью постановление о прекращении расследования. Оно должно содержать в сжатом виде все результаты расследования. Список обвиняемых, тех, кого Главная военная прокуратура признала виновными, обоснование юридической квалификации этого дела. То есть вот это выжимка из всего дела. В первую очередь нужно обеспечить доступ именно к этому заключительному акту всего расследования, прекращенного расследования.
В настоящее время засекречены 116 из 183 томов уголовного дела о расстрелах под Катынью. В большинстве из них содержатся архивные документы. Анатолий Яблоков, входивший в состав следственной группы по Катынскому делу с 1990 по 1994 год, не видит законных оснований для засекречивания этих материалов.
Когда мы их получали, действительно, многие эти документы носили грифы «секретно», «совсекретно». Но поскольку в тех времен, когда эти документы были засекречены, прошло более 30 лет, в соответствии с законом о государственной тайне, эти все документы, поступившие в материалы уголовного дела, были рассекречены в установленном законом порядке. Можно говорить, что действительно секретных документов и секретных сведений в материалах уголовного дела номер 159 не имеется. Я считаю, что засекретили по одной причине. Потому что не хотели, чтобы получило широкую огласку само постановление о прекращении уголовного дела номер 159.
Что такого в этом постановлении?
Я думаю, что засекретили это постановление о прекращении уголовного дела только по той причине, что виновным признали только вот четырех сотрудников НКВД. Это Берию, Меркулова, Кабулова и Баштакова. Реально, как известно, виновными в Катынском расстреле польских военнопленных были в первую очередь члены Политбюро ЦК ВКПБ, то есть Сталин, Ворошилов, Молотов, Микоян, а также Калинин и Каганович, которые подписали вот это решение Политбюро о расстреле польских военнопленных. Я считаю, что здесь стремление преступления, совершенного на межгосударственном уровне, которое должно квалифицироваться по нормам международного права, пытаются выдать за обычные уголовные преступления. Если это обычные физические лица, то есть основания и не говорить о том, что здесь были политические репрессии в отношении другого народа. Нет никаких оснований для межгосударственных претензий. Вот, видимо, в этом стремлении.
В вопросе реабилитации поляков, расстрелянных под Катынью в 1940-м, их родственникам добиться успеха не удалось. Российские суды последовательно им отказывали, говорит адвокат заявителей Анна Ставицкая.
С точки зрения судебных органов, так как вот именно те люди, в интересах родственников которых мы обращались в суды, не идентифицированы, то, соответственно, судебные органы полагают, что что они не могут сказать, что именно эти люди и были расстреляны. Но дело в том, что по делу было идентифицировано всего 22 человека по жетонам. И получается, что при такой логике расстреляли только 22, а остальные вот эти вот горы трупов, которые были обнаружены, не имеют никакого отношения к этому расстрелу. Получается, что вот власти Российской Федерации, ну, я имею в виду вот в данном случае судебные органы и органы прокуратуры, полагают вот именно таким образом.
Ну и родственникам тех 22 расстрелянных офицеров, которых удалось опознать, в удовлетворении заявлений о реабилитации отказали, говорит Анна Ставицкая.
Я не могу вам сказать точную формулировку, которая была указана в судебном решении, но то, что мне рассказывали представители мемориала, лично у меня не укладывается просто в голове. Судья им в судебном заседании говорила, что тот факт, что были обнаружены в черепе огнестрельное ранение в затылок, вовсе не означает, что эти люди были именно расстреляны, как политически репрессированы. То есть, по мнению судьи, такая дырка в голове, ну, могла образоваться из-за того, что сам человек, например, себе выстрелил. Или там, я не знаю, наткнулся на что-нибудь. Ну, а то, что таких людей там огромное количество, и все они с дырками в черепе, в затылке, это судью не очень-то занимало. В этом случае отказали на том основании, что все равно нет доказательств тому, что они были именно вот расстреляны и репрессированы.
Не добившись реабилитации в российских судах, родственники расстрелянных под Катынью польских офицеров обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. И теперь они опубликовали открытое письмо к российским властям, в котором вновь просят о реабилитации и требуют рассекретить документы российского расследования Катынского дела. Мы обращаемся к российским властям с тем, чтобы они рассмотрели и удовлетворили из юридических, но прежде всего из сугубо человеческих, моральных соображений просьбы родственников жертв расстрела, указано в письме, подписанном 5 российскими и польскими представителями заявителей. Катынское захоронение было обнаружено в 1943 году во время оккупации германскими войсками западных районов СССР. Именно гитлеровцы первыми придали огласке тайный расстрел. Однако после окончания оккупации советской стороной была создана специальная комиссия, которая в 1944 году в массовых расстрелах под Катынью обвинила фашистов. Только в апреле 1990 года ТАСС заявил о непосредственной ответственности за злодеяния в Катынском лесу Берии, Меркулова и их подручных, что квалифицировалось в заявлении как одно из тяжких преступлений сталинизма. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. Низложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Выборы президента Польши назначены на 20 июня. Потери авиакомпаний от проблемы с воздушным сообщением над Европой превысили 1,5 миллиарда долларов. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот тема этой программы – «Окно над бездной» – передача о судьбе писателя Бориса Лунина. Напомню, программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 21 час по московскому времени сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». В Харькове прошли переговоры президентов России и Украины Дмитрия Медведева и Виктора Януковича. По итогам встречи подписано несколько соглашений, в том числе о новых условиях поставок российского газа на Украину и о продлении срока пребывания на украинской территории российского Черноморского флота. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Встреча лидеров двух стран началась с большим опозданием, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Назар Ковальчук.
После пожатия рук Дмитрий Медведев и Виктор Янукович удалились на переговоры за закрытыми дверьми. Их переговоры длились несколько часов. Президенты говорили о газе и Черноморском флоте. Согласно подписанному договору, Украина будет покупать голубое топливо у России со скидкой. Размер скидки будет зависеть от курса доллара, то есть от цены на газ. Слово президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву.
Они прямо, эти скидки, установлены в рамках того соглашения, которое мы подписали. Значит, они выглядят таким образом. Наши украинские партнеры получат скидку к цене на газ, которая исчисляется в размере $100 при цене газа свыше $330 за 1000 кубометров, или, если цена будет ниже, 30% от контрактной цены.
Такую скидку руководители двух государств назвали инвестиционным вкладом России в украинскую экономику, говорит президент Украины Виктор Янукович.
Украина в течение ближайших 10 лет получит реальный инвестиционный ресурс, который наши специалисты посчитали, он будет предоставлен России для Украины в виде такой помощи ресурсами, конкретно газом. Эта сумма исчисляется приблизительно около $40 миллиардов.
Чтобы у России была хоть какая-то определенность по поводу базирования Черноморского флота в Крыму, сегодня президенты Украины и России подписали договор о продлении пребывания флота в Украине на 25 лет, начиная с 2017 года.
Это был репортаж Назара Ковальчука из Харькова. Достижение более приемлемых цен на российский газ было важной целью Виктора Януковича, указывает эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
В свое время именно он активно критиковал договоренности Москвы и Киева в бытность премьером госпожи Тимошенко. И особенно настаивал на том, что крайне невыгодна цена для украинской экономики. Позицию главы партии регионов понять несложно. Дело в том, что он представляет прежде всего крупный бизнес, металлургический, в лице господина Ахметова. И понятно, что для достаточно энергоемкого металлургического бизнеса крайне важны цены на энергоносители, в большей степени на российский газ. Поэтому сразу же, как только он пришел к власти, первым направлением деятельности стал как раз пересмотр энергетических договоренностей.
Возможность компромиссных решений по вопросам базирования российского Черноморского флота обсуждалась уже давно, говорит депутат Верховной Рады Украины Тарас Чорновіл.
Что касается Черноморского флота, дело ведь обусловлено украинской конституцией. У нас очень четко записано в основных нормах конституции, что на территории Украины не могут располагаться вообще никакие иностранные военные базы. В окончательных положениях Конституции, правда, отмечено, что до окончания сроков аренды действующие на момент Конституции базы могут оставаться. Единственная такая база, которая была на момент принятия Конституции, это Черноморский флот Российской Федерации. Не нарушая напрямую Конституцию, могут быть найдены новые форматы, скажем, вариант не военной базы Российской Федерации, а объединенной военной базы, которая бы обеспечивала бы миростабильность, скажем, в акватории Черного моря, в которую входили бы военные службы и корабли России, Украины, возможно, вполне и нескольких стран-членов НАТО. Я не знаю, как с Турцией, тут намного проблематичнее, но, скажем, той самой Болгарии и Румынии, это могло бы быть весьма закономерно. То есть такой вариант, такой формат снял бы вопрос противостояния по Конституции.
Считает Тарас Чорновіл. По словам Виктора Януковича, Россия сделала беспрецедентный шаг навстречу Киеву. Между тем, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов отмечает некоторые характерные особенности российско-украинских отношений последних лет.
российско-украинские отношения традиционно характеризуются, с одной стороны, подчеркнутой жесткостью по позиции России, в том числе по газовым вопросам, и, с другой стороны, в общем-то, уступчивостью, когда дело начинает доходить до конкретных решений. Уступчивость Москва демонстрирует не первый раз, это было в том числе про Виктора Ющенко, и понять до конца, с чем вызвана эта уступчивость, достижение неких кулуарных договоренностей или с тем, что воли или инструментов для давления до конца у России нет, этот вопрос до сих пор остается без ответа. Но нужно понимать, что обещание в устах украинского политика, оно часто само по себе ничего не значит, потому что до его реализации может не дойти вовсе, или дело может затянуться на годы. Пока нет признаков того, что если обещания Януковича и были даны, то они гарантированно будут реализованы, а не станут объектами торга.
Предполагает политолог Михаил Виноградов. Партия «За Украину» заявила сегодня, что осуждает политику сдачи украинской газотранспортной системы и других стратегических предприятий в обмен на более дешевый газ для приближенных к Януковичу олигархов. Эти слова лидера партии «За Украину» Вячеслава Кириленко цитирует агентство «Униан». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Выборы президента Польши состоятся 20 июня, сообщил сегодня представитель спикера польского Сейма. Дата выборов была назначена в соответствии с законодательством после того, как прежний президент Польши Лех Качинский погиб 10 апреля в авиакатастрофе под Смоленском. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще 95 человек. О ситуации в стране сегодняшний обзор польской прессы, который подготовил корреспондент Радио Свобода Алексей Дзиковицкий.
Досрочные президентские выборы в Польше состоятся 20 июня. Такое решение принял в среду исполняющий обязанности руководителя государства Бронислав Комаровский. Между тем, больше всего шансов стать следующим президентом Польши именно у него. По данным последних опросов, которыми пестрят сегодняшние газеты, за него готовы голосовать около половины поляков. До победы в первом туре Комаровскому не хватает, по разным подсчетам, всего несколько процентов. До сих пор, однако, неизвестно, кто будет кандидатом от двух крупнейших оппозиционных партий «Право и справедливость» и «Левых». Этому и посвящены в большинстве своем публикации на тему выборов в сегодняшних польских газетах. «Я не буду баллотироваться» – это заголовок интервью с Владимиром Тимошевичем, бывшим премьер-министром и министром иностранных дел в правительствах «Левых сил» в наиболее массовом польском ежедневнике «Газета Выборча». Тимошевич в настоящее время сенатор и чрезвычайно популярный в Польше политик, которого левые силы очень охотно хотели бы видеть в качестве своего кандидата. Он, однако, заявил газете: «Моя позиция не изменилась. Я в этих выборах принимать участие не буду». Владимир Тимошевич считает, что левые сейчас в непростой ситуации, поскольку их кандидат на пост президента, вице-спикер Сейма Ежиш Майдинский, погиб в авиакатастрофе президентского самолета под Смоленском. Отчаянный в спешке поиск кандидата грозит тем, что партия будет выглядеть смешно, и найденный таким образом кандидат получит очень мало голосов. На месте левых я бы не выставлял своего кандидата на ближайших выборах, а поддержал бы самого лучшего из так называемых «не своих», посторонних кандидатов, заявил Тимошевич в интервью газете «Выборчий». В свою очередь газета «Польска The Times» на первой полосе публикует материал, из которого следует, что кандидатом на пост президента от левых будет депутат Сейма Ришард Калиш. Сам Калиш говорит, что такое решение должна принять партия, однако он не будет избегать ответственности, если его кандидатура будет признана самой лучшей. «Я, однако, выставлю свои условия. Это прежде всего поддержка моей кандидатуры широкой коалиции левых партий и движений», — сказал Калиш. «Польска The Times» отмечает также, что одновременно со стартом избирательной кампании начнется период политических споров, прежде всего, что касается нового закона об Институте национальной памяти, принятие которого не хотел погибший президент. Что касается другой крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость», то предполагается, что она выставит на выборах брата-близнеца погибшего президента Леха Качинского, Ярослава, который мог бы стать наиболее серьезным соперником Комаровского. За него готовы голосовать около четверти поляков. Однако, по мнению Владимира Тимошевича, это означало бы войну во время избирательной кампании. Сам Ярослав Качинский еще не сообщил публично, будет ли он баллотироваться или нет. Между тем, польское государственное агентство прессы сообщает, что сегодня станет известно, кого в качестве кандидата на пост президента выдвинет коалиционная польская народная партия, которая, однако, не пользуется большой поддержкой и, по мнению экспертов, вряд ли сможет изменить ситуацию на политической арене. Основной проблемой и кандидата левых, и других менее значительных претендентов на президентское кресло будет, однако, сбор за короткое время, всего за 10 дней, необходимых по закону для утверждения кандидата 100 тысяч подписей избирателей. Дату выборов можно будет перенести на более поздний срок. Законно это позволяет, но в такой ситуации кандидаты снова будут иметь все те же 2 месяца, из которых на сбор подписей предназначено всего 10 дней. И что будет, если снова ни одному из них не удастся этого сделать? Тогда нынешний спикер Сейма стал бы кандидатом безальтернативным. Его партия крупнейшая в стране и подписи точно соберет. А это для демократического общества неприемлемо. Почему Конституция дает так мало времени на кампанию в таких случаях? Потому что принцип таков: как можно сильнее сократить период, когда страна остается без президента. Заявил политолог Матей Коц. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». Отстраненный от власти президент Киргизии Курманбек Бакиев не признает своей отставки. Бежавший из Киргизии в Казахстан, а затем тайно доставленный в Белоруссию, Бакиев выступил в Минске в штаб-квартире СНГ. Зачитав свое обращение, Бакиев призвал мировое сообщество не признавать, как он выразился, банду нелегитимной власти, имея в виду новое временное правительство Киргизии. Из Минска передает корреспондент «Радио Свободы» Виталий Цыганков.
Курманбек Бакиев в течение 4 минут зачитывал свое обращение, после чего сразу же покинул здание. Журналистам не дали возможности задать ему вопросы. «Я, как президент Киргизии и гарант Конституции, не снимаю с себя ответственность за катастрофу, которую переживает мой народ, и готов ответить за это по закону», – заявил Бакиев. Выразив сочувствие родственникам погибших, он сказал:
«Я не признаю свою отставку. 9 месяцев тому назад народ Кыргызстана избрал меня президентом, и я присягнул служить ему. Нет силы, которая заставит меня отказаться от моей клятвы. Только смерть остановит меня. Я, Курманбек Бакиев, законно избранный президент Кыргызстана, признанный мировым сообществом. 3. Все должны знать, что бандиты, которые пытаются захватить власть, исполнители чужой воли и не имеют никакой легитимности. Я хочу, чтобы каждый гражданин Кыргызстана понимал, что, исполняя приказы банды, он ставит себя вне закона и становится соучастником преступлений со всеми вытекающими последствиями. Наказание за преступление неминуемо».
Обращаясь к гражданам Киргизии, Бакиев призвал их не верить, что мы одиноки, у нас есть друзья, и их немало. «Мы можем спасти страну от большой беды. Я все сделаю, чтобы вернуть жизнь стране в конституционное поле», заявил Бакиев и выразил убежденность в воле народа преодолеть смуту. Он также обратился к политическим лидерам СНГ и призвал их не отступать перед грубой силой. Бакиев и его семья в составе 4 человек в понедельник прибыли в Минск. Как заявил во вторник в белорусском парламенте Александр Лукашенко, они находятся у нас под защитой нашего государства и лично президента. Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты Александр Миленкевич, назвал пребывание Бакиева в Минске ударом по международному престижу Беларуси. Как заявил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, тайная переброска из Казахстана в Минск беглого диктатора Бакиева – это позор для Беларуси. Понятно, любовь Лукашенко к изгоям, но белорусам ничего, кроме проблем и стыда, нахождение Бакиева в стране не принесет. По мнению некоторых белорусских аналитиков, решение Лукашенко предоставить убежище Бакиеву может увеличить напряженность в отношениях между Кремлем и Минском. Впрочем, комментаторы отмечают, что сейчас, в преддверии президентских выборов в Беларуси, Александр Лукашенко стремится демонстрировать свою самостоятельность, особенно в отношениях с Россией. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Срок пребывания флота продлевается на 25 лет с возможностью продления еще на 5 лет, сообщил Дмитрий Медведев. Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. «Мемориал» опротестовал решение засекретить постановление постановление о прекращении расследования Катынского дела. Незложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки и остается главой государства. Бакиев выступил сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске. Выборы президента Польши состоятся 20 июня, сообщил представитель спикера польского сейма Бронислава Комаровского, исполняющего обязанности президента страны. Потери авиакомпании от проблем с воздушным сообщением над Европой, вызванные извержением исландского вулкана, превысили 1,5 миллиарда долларов. В аэропортах по-прежнему находятся тысячи пассажиров, которые не смогли улететь в срок. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранчо. Он умер в одной из клиник Барселоны. По словам врачей, у Самаранчо были проблемы с сердцем. Чеченский предприниматель Иса Ямадаев обвинил президента Чечни Рамзана Кадырова в организации покушения на него и его братьев Руслана и Сулима Ямадаевых. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев, 2 человека убиты. В Китае сегодня день траура по погибшим в результате землетрясения в провинции Цинхай. В США в возрасте 98 лет умерла одна из старейших американских правозащитниц Дороти Хайт. Итоговый выпуск программы «Время свободы» выйдет в эфире нашей радиостанции, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шароградский. Здравствуйте, Андрей. Расскажите о том, что ждет слушателей в вашей программе.
Здравствуйте, Валентин. Ну, опять же, мы будем подводить итоги. И очень многие темы, которые звучали и в дневных часах информационной программы «Время свободы», будут затронуты. Это речь пойдет о заявлениях теперь уже бывшего, судя по всему, все-таки президента Киргизии Курманбека Бакиева. Мы подведем некоторые предварительные итоги поездки Дмитрия Медведева, президента России, на Украину. Это, кстати, его первый визит в эту страну, в соседнюю страну за 2 года президентства. Конечно же, и об открытом письме Исы Ямадаева, в котором он обвиняет Рамзана Кадырова в покушении на свою жизнь и в убийстве 2 своих братьев. Это тоже все будет в итоговом выпуске программы «Время свободы». Ну, одна из тем – это кончина почетного президента Международного олимпийского комитета Хуана Антонио Самаранчо, который скончался сегодня в Барселоне на 90-м году жизни. Вот что об одной стороне его заслуг говорит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Олимпиада 80-го года и следующая Олимпиада 84-го, соответственно, в Москве и в Лос-Анджелесе, это был период страшного политического кризиса Международного олимпийского движения. На Олимпиаду в Москву не поехали представители почти всех капиталистических стран, как тогда говорили. На Олимпиаду в Лос-Анджелесе в качестве ответной меры не поехали почти все спортсмены социалистического блока. А все началось с бойкота по поводу ввода советских войск в Афганистан. Именно поэтому в Москву не поехали многие спортсмены. И следующие летние игры в Сеуле 1988 года практически казалось, что бойкоты продолжатся, что социалистический лагерь тоже не поедет в Южную Корею. И только, я уверен, огромные усилия самого Самаранчо во многом помогли преодолеть этот страшный политический кризис, и Олимпиада в Сеуле стала уже нормальной Олимпиадой после 8 лет практически, ну, таких половинчатых игр. Это, я считаю, одна из вторых революций Самаранчо, которую он смог совершить и фактически спасти олимпийское движение от краха.
Это был Алексей Кузнецов. Он говорил о заслугах Хуана Антонио Самаранчо. Итак, итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Валентин.
Спасибо, Андрей. Вместе со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шароградский. В Петербурге на 70-м году жизни умер писатель Аркадий Бартов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Аркадий Бартов, настоящая его фамилия Шейнблат, родился в 1940 году в Ленинграде, закончил Ленинградский политехнический институт и Ленинградский университет. Печататься начал в журналах Ленинградского, Московского и Рижского самиздата, в эмигрантских изданиях. Несмотря на успешную карьеру, он был руководителем вычислительного центра проектного института. В начале 80-х годов Аркадий Бартов предпочел карьеру ночного сторожа, а затем рабочего радио корреспондента, преподавателя русской литературы в школах, гимназиях, в Академии культуры. Официально Аркадий Бартов впервые напечатался в 1985 году в сборнике «Круг», где вместе с ним опубликовали свои стихи и прозу многие литераторы ленинградского андеграунда. Аркадий Бартов – классический автор андеграунда, говорит писатель, историк литературы, редактор самиздатского журнала «Часы» Борис Иванов.
Я не знаю никого из писателей, кто пробовал бы работать именно в такой манере. Ведь он по профессии математик, один из первых программистов в городе. Он внес в литературу создание собственного контекста. У нас в городе он был единственный настоящий концептуалист. Он действительно отыскивал конструкции речи, высказываний. Из этого делал такую матрицу, которая могла сработать для того, чтобы написать там какой-то цикл небольших рассказов. Он считал, что разделение литературного и нелитературного ошибочно. Новая литература органично соединяет в себе жизнь и слово.
Вот так называемая визитная карточка Аркадия Бартова, размещенная на одном из литературных сайтов. Как-то к Мухину зашел сосед Иван Степанович Карамышев и принес Мухину водки. Когда оба уже изрядно выпили, Карамышев рассказал Мухину историю, которая случилась с его родным братом Кузьмой Степановичем. В один погожий летний день Кузьма Степанович шел по мосту через речку Макаревку косить траву. Косу он держал на плече. Проходя по мосту, Кузьма Степанович услышал всплеск, посмотрел и увидел в воде щуку. Кузьма Степанович был заядлый рыболов. Он, не раздумывая, дернул за ручку косы и лезвием отсек себе голову. С тех пор Кузьма Степанович лежит на Макаревском кладбище без головы, которая уплыла неизвестно куда. Кузьма Степанович был человеком неплохим, но увлекающимся. Рассказав эту историю, Иван Степанович предложил выпить за своего родного брата, погибшего так несвоевременно. С тех пор Мухин каждый раз, когда пьет со своим соседом Карамысловым, поминает добрым словом его родного брата Кузьму Степановича. Конец цитаты. Мухина начинается известность Аркадия Бартова, говорит Борис Иванов.
Это был образ, который выражал большой пласт понятий, связанных с ощущением вот этой советской действительности. Неопределенности самого человека.
Борис Иванов считает, что Аркадий Бартов – литератор для литераторов, что ему близок писатель Владимир Сорокин, а также художники Митьки, объявившие, что они никого не хотят победить. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере поднимается волна нонконформизма. За громкой акцией «Синих ведерок» последует, похоже, еще одна. С новой инициативой выступили на портале openspace.ru авторы проекта «Овощам.нет». Проект известен своими городскими партизанскими акциями, последняя из которых была посвящена защите исторического облика Москвы. Активисты закрепили на заборе здания палат Гурьевых в Потаповском переулке плакат, имитирующий стандартный стенд с информацией о подрядчиках и заказчике строительных работ. На плакате написано: «Москвичи и гости столицы, приносим извинения за временные неудобства, связанные с ликвидацией памятника архитектуры 17 века палат Гурьевых». Теперь авторы проекта, называющие себя Леша и Данила, предлагают создать канал обратной связи с чиновниками.
Можно построить доступный инструмент общения с представителями власти. Для этого достаточно снять рекламный стенд непосредственно рядом с Государственной Думой, Мосгордумой. На таком стенде нужно размещать вопрос. Это может быть как вопрос конкретному чиновнику, так и аппарату в целом. При этом, безусловно, необходимо дать возможность гражданам обсуждать данный вопрос. План действий такой. Сначала нужно создать сайт и зарегистрировать юридическое лицо. Затем это юрлицо арендует стенд напротив Госдумы. Будет трудно игнорировать такое средство массовой информации, коим оно формально не является. Это всего лишь реклама. Мы уверены, что постоянно меняющиеся вопросы будут привлекать внимание прессы и простых граждан.
Еще одним поводом для проявления нонконформистских настроений стал новый фильм Никиты Михалкова «Утомленные солнцем 2», закрытый показ которого прошел недавно в Кремлевском дворце съездов. Эту картину в блогосфере начали обсуждать еще в конце марта, когда популярный блогер Артемий Лебедев предложил пользователям модифицировать рекламный плакат фильма в формате так называемой «фото-жабы». По некоторым данным, режиссер даже собирался подавать в суд из-за получившихся в итоге издевательских коллажей. После показа фильма непримиримый тон дискуссии задал петербургский кинокритик Михаил Трофименков, опубликовавший свою гневную рецензию на портале «Фонтанка.ру». Обычно он публикуется в газете «Коммерсант». По предположению другого кинокритика-коммерсанта Лидии Масловой, газета просто не рискнула печатать столь эмоциональный текст.
Не смея разбомбить пароход с ранеными, немецкий летчик решает хотя бы испражниться на капитана. Его голая задница маячит на экране во всех ракурсах, пока в нее не всаживают заряд из ракетницы. Механическое анальное изнасилование как метафора Великой Отечественной. Я знаю, почему отменили показ «Утомленных солнцем 2» на Красной площади. Сурков прикрыл глаза, представил и вздрогнул. 9 мая над Кремлем парит огромная голая нацистская задница. Достойный символ русского кино, поднявшегося с колен, чтобы встать раком. Докопались до дна, снизу постучались.
За сутки в ЖЖ было размещено несколько сот прямых ссылок на рецензию Трофименкова. И хотя фильма еще никто не видел, обвинений в предвзятости почти не прозвучало. В США объектом пристального внимания блогеров стал скандал вокруг банка Goldman Sachs. Комиссия США по ценным бумагам и биржам обвиняет этот крупнейший банк в создании заведомо убыточных финансовых инструментов с целью обогащения одного из своих клиентов. Мало кто ясно понимает, что такое коллатерализованные долговые обязательства, но тем более обоснованными кажутся блогерам обвинения комиссии. Однако недоверие несведущих в финансах людей разделяет ряд специалистов. Экономист Линус Уилсон пишет в своем блоге на финансовом портале Seeking Alpha.
Не вините Goldman Sachs, вините синтетические долговые обязательства. Сама концепция ценной бумаги, стоимость которой определяется в игре, где одни ставят на повышение, а другие на понижение, представляется мне катастрофической. Возможность ошибиться здесь слишком высока. Комиссии следовало бы разбираться не с отдельным участником подобных операций, а задаться более общим вопросом, насколько допустимо участвовать в них банкам, пенсионным фондам и организациям, обслуживающим целевые капиталы.
Журналист Джош Маршалл в блоге на сайте Talking Points Memo тоже видит в скандале признаки общеэкономического сдвига.
Финансовая паника 2008 года была вызвана не столько слабым регулированием экономики или безрассудными финансовыми сделками, сколько общим политико-экономическим кризисом. В сложившихся условиях финансовый сектор перерос сам себя и перестал соответствовать отведенной ему роли, поэтому его мощь в Вашингтоне сдерживать в рамках приличия уже не удавалось. Порой мне кажется, что понять сегодняшний конфликт между Белым домом и Goldman Sachs смогут скорее культурные антропологи, чем политологи или финансовые аналитики.
Похоже, что первым в роли такого культурного антрополога выступил американский сатирик Энди Боровиц. Вчера его агентство юмористических новостей The Borowitz Report выпустило следующее сообщение.
По результатам мирового соглашения между комиссией США по ценным бумагам и биржам и банком Goldman Sachs, генеральный директор банка Ллойд Блэнкфайн согласился отбывать двухлетнюю повинность на общественных работах в качестве министра финансов США. На состоявшейся в Нью-Йорке пресс-конференции господин Блэнкфайн заявил, что на посту министра финансов он будет заниматься тем же богоугодным делом, что и в банке, только за значительно меньшие деньги. Представитель Министерства финансов выразил уверенность, что на посту министра господин Блэнкфайн лишится возможности наносить вред экономике страны, поскольку будет располагать значительно меньшей властью, чем на посту генерального директора Goldman Sachs.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президенты России и Украины Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписали соглашение о базировании российского Черноморского флота в Крыму после 2017 года. Верховный суд России удовлетворил жалобу правозащитного общества «Мемориал» на действия Мосгорсуда по делу о расстреле польских военных в Катыни в 1940 году. Низложенный президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил, что не признает своей отставки. Он выступил сегодня в Минске. Выборы президента Польши назначены на 20 июня. Потери авиакомпании из-за проблем в воздушном сообщении над Европой превысили 1,5 миллиарда долларов. В Испании на 90-м году жизни скончался бывший президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч. В Москве за последние сутки совершено 3 нападения на иностранцев, 2 человека убиты.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Исаи Мадаев против Рамзана Кадырова.
Комментарии экспертов.
Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина о жизни в неволе и на свободе.
В блогах свободы.
Художник Гладковский оценил заявление премьера Путина о выросшем уровне жизни пенсионеров.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» и на очереди новости экономики. Премьер-министр России Владимир Путин не исключил, что страна при определенных условиях может вернуться к прогрессивной шкале налога на доходы частных лиц, отмененной почти 10 лет назад. Какие мотивы, политические или прежде всего экономические, заставили главу правительства сделать такое заявление? Об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Выступая во вторник в Государственной Думе, Владимир Путин ответил на вопросы депутатов о необходимости отмены в стране плоской шкалы подоходного налога и возврата к прежней прогрессивной системе его взимания. По словам премьера, суетиться по поводу изменения таких вещей – не очень хороший сигнал, и подобная обратная реформа станет возможной только при улучшении налогового администрирования. Единая ставка налога на доходы частных лиц 13% была введена в России в начале 2001 года под предлогом борьбы с теневыми зарплатами. По мнению экспертов, новая система, используемая сейчас лишь в небольшом числе стран, эту задачу достаточно успешно помогла решить. Однако в России, прежде всего среди оппозиционных партий, постоянно звучат предложения вернуться к прогрессивной шкале подоходного налога в целях более справедливого налогообложения самой обеспеченной части населения. Говорит член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
В условиях кризиса, в том числе и в социальном плане, всегда обостряются взаимоотношения бедных и богатых. И, конечно, очень многие политические силы, даже те, которые есть в России, и коммунисты, и справедливая Россия, прежде всего, естественно, обращают на это внимание, что богатые богатеют, у нас, как говорят данные Forbes, миллиардеров стало больше, а основная часть населения, конечно, у них доходы не повысились, а у кое-кого даже и снизились. И, конечно, в этих условиях всегда возникает вопрос о том, чтобы надо бы как-то богатых немножко, что называется, попросить их поделиться. И поделиться при помощи прогрессивной шкалы подоходного налога. Это, конечно, вопрос политический. Потому что разумные аргументы о том, что это бесполезно, вот сейчас вводить прогрессивную шкалу с точки зрения наполнения бюджета, разумные аргументы не воспринимаются.
А что, по вашему мнению, это за аргументы?
Ну, прежде всего, в том, что как только будет введена прогрессивная шкала, или хотя бы об этом объявлено, в условиях фактически дырявой финансовой границы у нас с внешним миром, действительно богатые люди, у которых будет не 13% налогообложения, а процентов 20, 30, 40, как там будет предложено, это просто люди будут выводить в еще большем количестве денег за границу. Второе. Ведь основная масса денег, которые получают наши богатые, именно самые богатые люди, вокруг которых идут вот эти диспуты, это не зарплата, с которой берется 13%. Это дивиденды от обладания собственностью, акциями и так далее. Там процент другой, намного ниже, там 8%. И поэтому даже введение прогрессивной шкалы именно на заработную плату, фактически, налогообложение, оно будет мимо вот этой цели. Это ударит по людям, которые, да, более-менее прилично зарабатывают, но это наемные работники. Это снова не вот те буржуины, капиталисты, о которых сейчас так много говорят.
Иначе говоря, после фактического повышения ставок подоходного налога для наиболее обеспеченных граждан и даже в случае заметного улучшения его администрирования, этого налога намного больше собрать не удастся.
Не собрать. Даже если будет идеальное администрирование, я повторяю, из-за того, что основные доходы сверхбогатых людей – это другой налог. И то, что есть возможности для вывода денег, очень хорошие возможности, за границу, которые вообще не облагаются никакими фактически налогами, то даже при самом хорошем налоговом администрировании, я думаю, что никакого эффекта особо не будет.
Тем не менее, нельзя отрицать определенную справедливость аргументов оппозиции относительно разницы в налогообложении бедных и богатых. На ваш взгляд, как эту проблему следует решать?
Есть на самом деле намного больше резервов для того, чтобы вот этот социальный запрос, который идет от значительной части населения, каким-то образом удовлетворить, не трогая вот эту 13% шкалу. Первое. Это, конечно, налоги на дивиденды. Это надо пересматривать, возможно, надо повышать. И это вопрос для обсуждения. Почему-то об этом мало кто говорит. Второе. Это социальный взнос. Ну да, действительно, с 2011 года страховые социальные взносы будут повышены довольно существенно. Бизнес категорически, конечно, против, но это надо последовательно проводить. Но при повышении будущем социальных взносов введена ведь максимальный размер заработной платы, с которой они берутся, 415 тысяч рублей в год. Свыше этого социальные взносы нулевые. Так давайте, может быть, вот эти социальные взносы обязательные, пенсионный фонд, медстрах, соцстрах, в том числе повышенные, давайте брать со всех заработных плат, в том числе и очень высоких. И, кстати, это справедливо, потому что даже богатые люди, которые получают хорошую заработную плату, нуждаются и в пенсионном обеспечении, и в медицинском обслуживании, и так далее. И с политической точки зрения, с точки зрения вот этого запроса, который у нас все идет, это тоже будет, мне кажется, достаточно разумно и аргументированно. Тем более, что есть еще такой фактор. У нас очень низкий размер необлагаемой базы на заработной плате, необлагаемым подоходным налогом. По-моему, 400 рублей в месяц. Надо повышать, давайте повысим до прожиточного минимума, который более 4000 рублей. Это, наверное, будет тогда тоже шаг в пользу не самых обеспеченных, малозарабатывающих людей.
Как вы считаете, можно ли все-таки в какой-то обозримой перспективе ожидать тех или иных изменений в системе взимания подоходного налога?
Я думаю, что в ближайшие годы ничего здесь, никаких изменений не будут производиться. Никакой шкалы прогрессивной вводиться здесь не будет. Равно так же, как и не будет вводиться вот то, о чем я говорил, по повышение налога на дивиденды, повышение и распространение обязательных социальных взносов на всю заработную плату, а не только на какую-то ее часть. Я думаю, что, по крайней мере, до 2012 года, когда будет заканчиваться наш этот политический цикл, никаких здесь изменений, мне кажется, сделано не будет.
Это был член правления Института современного развития, экономист Евгений Гантмахер.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Турции. Уже несколько лет в Турции действует общественный проект под названием «Папа, отправь меня в школу», цель которого – сбор средств для обучения детей из бедных семей, в первую очередь живущих в сельских районах Востока страны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
«Папа, отправь меня в школу». Этот детский голос в Турции знает каждый. Он звучит на мобильных телефонах, с экранов телевизоров, сопровождает телевизионные шоу и радиопрограммы. Можно отправить около $3 на указанный телефон обычным СМС-сообщением, перевести деньги на банковский счет, купить билет на концерт, прибыль от которого пойдет в фонд помощи детям. Проект начался в 2002 году по инициативе Министерства образования. Его автором была 36-летняя Ханзаде Доган Боинер, наследница одной из богатейших в Турции семей, общественная деятельница, говорит участник кампании, независимый журналист Айхан Кылыч. На востоке страны настоящим бедствием является раннее насильственное, нежеланное для девочек замужество, практически их продажа в рабство, убийство женщин ради чести семьи, отказ родителей отдавать дочек в школу. Образование там, к сожалению, до сих пор большая проблема. Активисты компании ведут переговоры с мэриями об открытии курсов письма и чтения для неграмотных. Так, за минувший год дети получили около 5000 стипендий для обучения. В 40-х годах прошлого века в сельских районах Турции открылись оригинальные учебные заведения, получившие название деревенских университетов. Чтобы повысить уровень грамотности, власти решили организовать около 20 мелких вузов в отдаленных районах, где молодые люди могли бы получать знания и овладевать профессиональными навыками. Их тогда еще называли институтами вольнодумства. Студенты занимались сельским хозяйством, обучались ремеслам, изучали математику, историю, литературу, медицину. Сельские университеты формировали уверенных, сознательных студентов, которых, как считали политики, могли запросто использовать радикальные левые. В начале 50-х институты обвинили в рассаде коммунистических идей и закрыли. 85-летняя Фатма Ялчин – одна из выпускниц. В Турции очень боялись коммунизма. Считали, что такие учреждения, как наши, создавали угрозу господствующей идеологии. Институты развивались в нечто иное, чем предполагали их основатели. Они создавали умных людей из обычных деревенских детей. Подумайте только, в деревенских институтах получили образование более 17 тысяч турецких подростков. Деревенские дети очень хотели учиться. Сегодня в Турции шанс пробиться у деревенских детей близок к нулю. Правда, бывают исключения. Один из самых молодых и успешных чиновников Турции, Муаммер Йылдыз, занимает ответственный пост в Министерстве образования. Он родился в провинции Эрзурум, в маленькой деревне в семье крестьянина. Его родители были неграмотными, он был пятым ребенком в семье, должен был работать в поле вместе с братьями. Но мальчик с успехом закончил начальную школу и настоял на том, чтобы его отвезли в соседний город. Жить было негде. В течение 2 лет Муаммер спал на складе, блуждая до поздней ночи по улицам, чтобы его случайно не заметили. Он постоянно таскал с собой несколько учебников, которые читал по ночам. Ему приходилось приспосабливаться к большому городу, исправлять сельский акцент и одновременно работать. Когда прибыли результаты экзаменационных тестов, все были удивлены, особенно его отец. Он поступил, опередив многих городских сверстников. Получив высшее образование, Муаммер несколько лет работал учителем в восточном городе Урфа, где живет курдское население. Он решил продолжить академическую карьеру, получил степень доктора философии и был назначен на ответственный пост в Министерстве образования. Муаммер Йылдыз. Я знаю, какой это адский труд поступить в университет, особенно для деревенских жителей. Я выпускник вуза, часть министерского мозга, участвовал в обучении почти 7 тысяч учителей, работал на каждой ступени системы образования. К сожалению, в настоящее время только 6% социальных расходов в Турции предназначены для детей в возрасте менее 6 лет. Приблизительно в 4 раза больше государство тратит на пожилого человека, чем на ребенка. Уже несколько поколений турецких школьников во время экзаменов довольствуются заранее подготовленными вариантами ответов. В школах с конца 70-х годов принята тестовая система оценок. Так пишет стамбульская газета «Милиет», ради показательного увеличения процента образованных граждан в стране ежегодно открывается все больше и больше университетов и снижается планка требований на вступительных экзаменах. Количество выпускников вузов стремительно растет, но качество образование неуклонно снижается. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», которую ведет Виктор Резунков. Тема программы «Каким останется Владимир Ленин в истории России?». В программе участвует историк Владлен Измозик и первый секретарь ЦК Российской коммунистической рабочей партии Виктор Тюлькин. А в течение 3 последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Временное правительство должно придерживаться.
Мы удовлетворены решением европейских министров транспорта постепенно сокращать запрещенные для полетов.
Заявка на проведение шествия подала партия Союз.
Больше всего шансов стать следующим президентом Польши.
Давайте почтим минутой молчания память наших соотечественников, погибших.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».